Японцы были готовы содействовать борьбе с большевиками ценою крупных территориальных компенсаций в Маньчжурии и Сибири. Их неумеренные требования возбудили против себя раздражение американской делегации. Президент Вильсон был, вне всякого сомнения, выдающимся и дальновидным государственным человеком, стоявшим в резкой оппозиции дальнейшему развитию Японской империи. К сожалению, русский вопрос он знал только теоретически. 14 февраля 1919 года Винстон Черчилль произнес на закрытом заседании мирной конференции горячую речь в пользу немедленного вмешательства в русские дела и борьбы с большевизмом. Во время этой речи Клемансо откинулся в кресле и закрыл глаза. Поза, которую он принимал в тех случаях, когда разговоры на конференции не касались Франции. Орландо с любопытством смотрел на Черчилля. Не понимая ни слова по-английски, он удивился волнению английского делегата. Старый умный японец посмотрел, улыбаясь, на Вильсона. «Я очень сожалею», — сказал президент США, опираясь о кресло Клемансо. «Но я уезжаю сегодня в Америку. Я должен иметь достаточно времени, чтобы обдумать предложение мистера Черчилля. Россия является для меня задачей, решение которой мне еще неизвестно». Нужно добавить, что во время мирной конференции Винстон Черчилль являлся единственным европейским государственным деятелем, который ясно отдавал себе отчет в опасности большевизма. Его инстинкт опытного охотника и боевого солдата диктовал ему всегда быстрые и действительные меры. Если бы окончательное решение русского вопроса было бы представлено Винстону Черчиллю, британское правительство не имело бы сегодня никаких хлопот с пятилеткой. Однако случилось так, что британская делегация подчинилась директивам Артура Бальфура и Ллойд Джорджа. Первый вообще не имел понятия о России. Второй обладал всеми типическими чертами, присущими рядовому англичанину. Ллойд Джордж долго говорил об успехах в гражданской войне русского генерала Харькова, не имея представления о том, что Харьков – русский город. Он передал все дело Бальфуру, который изложил английскую точку зрения следующим образом. «Мы отказываемся», – объявил этот парламентский деятель, известный своими блестящими талантами и глубоким пониманием иностранной политики, «чтобы наша армия продолжала бы бороться после 4 лет крайнего напряжения в чужой необъятной стране, реформируя государство, не являющееся более нашим союзником». Все мои усилия были тщетны. Если выдающийся председатель современной Англии считал борьбу с большевиками реформами, то чего же можно было ожидать от других англичан, обладавших меньшим политическим кругозором? Весною 1919 года в России последовал целый ряд авантюр наших бывших союзников, которые способствовали тому, что большевики были возведены на пьедестал борцов за независимость России. Известно, что в то время в России вели борьбу с большевиками 3 белые армии, которые могли бы победить Советы, если бы белым помогли серьезно англичане и французы. Бывшему главнокомандующему русской армии генералу Деникину удалось захватить Северный Кавказ, где он рассчитывал на помощь донских, кубанских и терских казаков. Адмирал Колчак наступал на Европейскую Россию из Сибири, опираясь на ту помощь, которую могли бы ему дать японцы и американцы. Бывший командующий нашей Кавказской армии генерал Юденич имел задачей захватить Санкт-Петербург. Его разъезды к концу лета 1919 года находились в 10 верстах от столицы. Таким образом, большевики находились под угрозой с северо-запада, юга и с востока. Красная армия была еще в зародыше, и сам Троцкий сомневался в ее боеспособности. Можно смело признать, что появление тысячи тяжелых орудий и 200 танков на одном из трех фронтов спасло бы весь мир от постоянной угрозы.